Он проковылял из кафе своего прошлого в машину и поехал домой, через Валабри, под крупными платанами улицы Гран-Плана, к разрушенному Ма, и все это неосознанно. Он, не в силах сопротивляться, снова приблизился к домику, словно тот мог вернуться к жизни. Но дом оставался все той же пыльной развалиной у оливковой рощи. И Мишель сел на стену, ощущая в себе пустоту. Того Мишеля Дюваля больше не было. Этого тоже когда-нибудь не станет. Он переродится в новое воплощение и забудет об этой минуте, даже несмотря на эту острую боль, точно так же, как забыл все минуты, что прожил здесь в первый раз. Вспышки, образы, человек, сидящий на разрушенной стене. Только и всего. Этого Мишеля тоже когда-нибудь не станет. Оливковые деревья помахивали ему своими ветвями, серыми и зелеными, зелеными и серыми. Пока-пока. В этот раз они ничем ему не помогли, не открыли той эйфорической связи с прошлым. Тот момент был утрачен. В мерцающей мешанине серого и зеленого он вернулся в Арль. В вестибюле портье объяснял кому-то, что мистраль никогда не стихнет.
«Стихнет», — бросил ему Мишель, проходя мимо.
Он поднялся в свой номер и снова позвонил Майе.
«Пожалуйста», — просил он, — «приезжай поскорее».
Его самого злило то, что он опустился до упрашиваний.
«Уже скоро», —
в который раз отвечала она. «Еще несколько дней, и они составят соглашение, совершенно законный документ, который подпишут ООН и независимое марсианское правительство». История вершилась на глазах. После этого она и собиралась приехать. Мишелю была безразлична эта история. Он бродил по Арлю, ожидая ее. Потом вернулся в номер, чтобы ждать ее там. Потом снова вышел на улицу. Римляне использовали Арль в качестве порта, равно как и Марсель. Цезарь даже сравнял Марсель с землей за то, что тот поддержал Помпея и сделал Арль столицей. Они построили три стратегически важные дороги с пересечением в городе, которые использовались и спустя сотни лет после падения Рима. И все это время Арль был оживленным, процветающим, значительным городом. Но Рона засорила свои лагуны илом, и Камарк превратился в мерзкое болото, после чего дороги пришли в запустение. Город зачах. Продуваемые всеми ветрами соленые травы Камарга и знаменитые стада диких белых лошадей в конечном счете слились с нефтеперерабатывающими химическими заводами и атомными электростанциями. Теперь, когда наводнение набрало силу, снова появились лагуны, и здесь стало чище. Арль опять превратился в порт. Мишель продолжал ждать Майю в этом городе, прежде всего потому, что никогда не жил в нем прежде. Он не напоминал ему ни о чем, кроме настоящего, и он проводил здесь дни, наблюдая за людьми, живущими в своем настоящем, в этой новой, чужой стране. В отеле к нему поступил звонок от Фрэнсиса Дюваля. Сильвия связалась со звонившим. Тот оказался племянником Мишеля, сыном его покойного брата. Он жил на улице 4 сентября, чуть севернее Римской арены, в нескольких кварталах от разбухшей Роны и в нескольких от отеля, где остановился Мишель. Он приглашал его в гости. Мгновение поколебавшись, Мишель согласился прийти. К тому времени, как он прошелся по городу, ненадолго остановившись, чтобы осмотреть Римскую арену, его племянник, казалось, созвал к себе весь Картье,
район французский,
устроив настоящий праздник на скорую руку. Едва Мишель вошел в дверь, пробки от шампанского выстрелили точно залпы фейерверков. Все тут же принялись его обнимать и трижды, по принятой в Провансе традиции, целовать в щеки. Прошло какое-то время, прежде чем он добрался до Фрэнсиса, который заключил его в крепкие объятия, не прекращая говорить ни на мгновение, пока несколько человек снимали их на камеру.
«Ты вылитый мой отец!» — воскликнул Фрэнсис.
«Ты тоже похож на него», — ответил Мишель, пытаясь вспомнить лицо своего брата и понять, правдив его ответ или нет. Фрэнсис был уже стариком, и Мишель никогда не видел брата в таком возрасте. Но все лица казались знакомыми, язык был по большей части понятным. Слова создавали в его сознании образ за образом, а запахи сыра и вина порождали их еще больше, но больше всего воспоминаний будил вкус вина. Фрэнк оказался большим ценителем вин и с радостью откупоривал пыльные бутылки «Шатанёв дю Пап», затем столетний «Сотерн Шато де Икем», свое особенное красное бордосское вино «Пойяк» категории «Премьер Крю», по два «Шато Латур» и «Лафит», и, наконец, «Шато Мутон Ротшильд» 2064 года с этикеткой из «Пунья Доресса». Эти старинные чудеса за прошедшие годы превратились в нечто большее, чем просто вино. Их вкус был полон различных оттенков и обертонов. Они вливались в горло Мишеля, будто его забытая юность. Складывалось впечатление, что это вечеринка в честь какого-нибудь популярного местного политика, и Фрэнсис, хоть Мишель и заключил, что он совсем не похож на его брата, говорил в точности так же, как тот. Мишель, казалось бы, забыл тот голос, но теперь он невероятно отчетливо звучал в его сознании. Фрэнсис растягивал слово «нормальмон», в данном случае означавшее состояние, в котором мир пребывал до наводнения, тогда как брат Мишеля называл так гипотетическое состояние спокойствия, которого в настоящем Провансе никогда не бывало. Но произносил он его точно в таком же ритме. «Нормальмон». Каждому хотелось поговорить с Мишелем или хотя бы послушать его. И он стоял со стаканом в руке и оживленно говорил в манере местного политика, отпуская комплименты красоте женщин, стараясь дать понять, как приятно ему находиться в их обществе, при этом не проявляя сентиментальности и не показывая своей растерянности. Именно этой скользкой и остроумной игры и хотели от него утонченные жители Прованса, наперебой задавая ему быстрые и забавные вопросы. «А какой он, Марс?»
«На что похож?»
«Что вы будете делать дальше?»
«А там еще нет якобинцев?»
«Марс как Марс», — отвечал Мишель, пропуская часть из них. «Земля там такого же цвета, как черепица в Арле. Ну, вы и сами знаете».
Они веселились весь день, а потом им подали ужин. Бесчисленные женщины целовали Мишеля в щеки. Он опьянел от их духов, запаха кожи и волос, их улыбающихся влажных темных глаз, глядящих на него с дружелюбным любопытством. Смотря на молодых марсианок, Мишелю всегда приходилось задирать голову, чтобы увидеть лишь подбородки, шеи и ноздри. И теперь смотреть сверху на прямые проборы в блестящих черных волосах было для него настоящим удовольствием. К позднему вечеру люди уже разошлись. Фрэнсис прогулялся с Мишелем до Римской арены, где они поднялись по наклонным каменным ступеням средневековой башни, что служило ее укреплением. Оказавшись в небольшом каменном помещении, они выглянули из маленьких окон на черепичные крыши, голые улицы и Рону. В южных окнах виднелся небольшой участок грязной воды. Это был Камарк.
«Опять Средиземноморье», — проговорил Фрэнсис, явно довольный. «Наводнение, может, и принесло беду на большинство территорий, но для Арля стало настоящей удачей. Теперь рисовые фермеры съезжаются сюда, готовые заниматься рыбалкой или взяться за любую другую доступную работу. А многие уцелевшие лодки теперь стоят в здешних доках. Раньше они возили фрукты с Корсики и Майорки, торговали в Барселоне и Сицилии. Многие дела Марселя перешли к нам, хотя он тоже, надо сказать, довольно быстро восстанавливается. Помнишь, раньше в Эксе был университет, в Марселе море, а у нас только эти развалины, и туристы каждый день приезжали на них поглазеть. Но туризм как бизнес — дело неприглядное, неподобающее человеку. Это то же, что носить в себе паразитов. Но сейчас-то мы снова зажили». Было заметно, что Фрэнсис немного пьян. «Слушай, мы просто обязаны взять лодку и посмотреть на лагуну».
«Идея мне нравится».
В ту ночь он снова позвонил Майе.
«Ты должна приехать. Я нашел тут племянника, своих родных».
Майю это не впечатлило.
«Ниргал уехал в Англию искать Хироко», — резко ответила она. «Кто-то сказал ему, что она там, и он просто взял и уехал».
«Что?» — воскликнул Мишель, пораженный внезапным упоминанием Хироко.
«О, Мишель, ты же знаешь, это не может быть правдой. Кто-то сказал об этом Ниргалу только и всего. Это не может быть правдой, но он все равно уехал».